Алекс Джонс. Великая перезагрузка. Война за мировое господство.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ.
К черту политиков! Они сидят на своих местах лишь за тем, чтобы вы думали, будто существует свобода выбора. Нет у вас никакой свободы, и выбора тоже нет. А есть хозяева, которым вы принадлежите. Им принадлежит вообще все, все на земле. Они владеют корпорациями и контролируют их. Джордж Карлин. Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город, или, вернее, в наш город. Мне здесь ничего не принадлежит. У меня нет собственной машины, нет собственного дома, я не владею вещами или одеждой. Вам наверняка это покажется странным, но в нашем городе это привычная и понятная картина. Все, что вы раньше считали продуктом, вещью, теперь стало сервисом, услугой. Нам доступны транспорт, жилье, еда и вообще все, что нужно в повседневной жизни. Все это постепенно стало бесплатным, а значит, и необходимость в обладании чем-то отпала. Журнал Forbes, статья участника Всемирного экономического форума 2016 года, озаглавленная «Добро пожаловать в 2030-й. Я ничем не владею, у меня нет тайны личной жизни, но мне никогда не жилось так хорошо». Глава первая. Что такое великая перезагрузка? В человеческой душе вечно борются стремления к свободе и желание, чтобы кто-то сказал, что делать. Способность к коллективному труду – одна из сильнейших сторон человечества, равно как и способность отвергать навязываемое мнение. Многие социологи отмечали, что при проведении любого общественного опроса примерно четверть опрошенных будут не согласны с предлагаемой идеей или поставленным вопросом. Иногда эти 25% населения называют четвертью дураков. И тем не менее, я считаю эту привычку возражать эволюционным преимуществом, обеспечившим человечеству непревзойденную гибкость. Давайте представим себя в небольшом племени во время последнего ледникового периода. Наш вождь, великий воин Тхак, высокий, красивый и смелый, предлагает перебираться в зимние пещеры и знает к ним путь. Именно этим путем пользовалось племя последние несколько лет. Но другой член племени, Утер, говорит: «В этом году ранняя зима, выпало уже много снега, ледники спускаются в долину быстрее, и я думаю, что они перекрыли дорогу. Мы можем умереть от голода, если пойдем так, как говорит Тхак. Я знаю другой путь. Он дольше и сложнее, но так мы точно доберемся до пещер». Племя считает Утера главным мыслителем, может быть, шаманом. Иногда он ведет себя слегка странно, особенно когда заводит речь об общении с духами предков. Далее события могут развиваться очень по-разному. Ни Тхак, ни Утер не знают реального состояния дорог к пещерам и какой из двух путей точно будет свободен. Тхак и Утер могут быть заклятыми врагами, давно вынашивающими неприязнь друг к другу. Тхак может приказать, чтобы племя шло привычным путем, и пригрозить изгнать любого, кто ослушается. Утер может ответить, что вождь ничего не понимает в погоде и принимает плохие решения, тем самым оспорив лидерский авторитет Тхага. Может быть, человек 10-15 согласятся уйти с утором, чтобы добраться до пещер более долгой, но безопасной дорогой. Племя, оставшееся с Тхагом, погибнет, а пошедшие за утором выживут. А может быть, наоборот. Они встретят на своем пути врагов, которые уничтожат мелкую группу отщепенцев. Племя в любом случае выживет, но какая бы из его частей не осталась в живых, потеря большого количества людей в погибшей группе станет серьезным ударом для первобытного сообщества. Однако ситуация может быть иной. Что если Тхаг и Утер – лучшие друзья, которые уважают сильные стороны друг друга и при этом понимают слабости? Утер знает, что если ему удастся убедить Тхага, то у племени будет намного больше шансов на выживание. А Тхаг помнит, что некоторые из идей Утера, казавшихся на первый взгляд безумными, в результате оборачивались невероятным успехом. Они обсуждают, как им поступить, и придумывают план. Племя выйдет в сторону пещер традиционной дорогой, однако они отправят несколько самых быстрых и выносливых воинов вперед, разведать, открыта ли дорога. И если окажется, что путь вперед закрыт, основное племя, не уйдя далеко, сможет развернуться и пойти так, как предлагает Утер. Так рождаются и функционируют самые сильные и живучие племена, вожди и старейшины, в которых могут решать разногласия переговорами и находить новые компромиссные решения. И совсем не так развиваются события в мире сейчас. Наиболее религиозные слушатели могут поинтересоваться, а что говорит Библия о роли правителей и народа, которым они правят? Удивительно, но в одной из старейших книг Ветхого Завета, книге Самуила, правителей очень не жалуют, особенно царей. События книги Самуила охватывают период после исхода евреев из Египта и заселение Израиля. В Израиле еще не было царя, и верховной властью обладали два высших судьи, разрешавших все споры. Этот период известен как эпоха судей. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими. И будут они бегать пред колесницами его и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничий прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Было бы простительно счесть Господа источником всей смуты. Однако правильнее будет считать, что Бог изначально сомневался в том, что следует назначать царя или любого другого правителя. Люди должны были нести его в сердце, что исключило бы нужду в земных правителях. Если мыслить в рамках истории Самуила, то станет понятно, почему многие считают Соединенные Штаты Америки избранной нацией. В документах отцов-основателей именно народ, люди, объявлены истинными хозяевами страны, если только мы будем вести себя соответственно. Правители служат народу, а не наоборот. Чем больше власти сосредоточено в руках народа, тем лучше исполняется воля Божья. Те, кто требует больше свободы, действуют в интересах Господа, поскольку верят себе и слышат внутри Его голос. Истина верующих не пугает окружающий мир. Если же человек наполнен страхом, он потерял Бога. Основной посыл этой аудиокниги заключается в том, что битва с великой перезагрузкой есть не что иное, как древняя битва между силами свободы и тирании. И тем не менее решающая схватка происходит вовсе не там, где одни публично ратуют за наши исторические свободы, а другие говорят о необходимости ужесточения контроля государства над жизнью индивидуума. Главная схватка разворачивается в человеческих умах, в вашей голове, когда вы выбираете, хотите ли свободно распоряжаться своей жизнью и самостоятельно принимать решения или отдать все рычаги управления правительству. Выбирайте с мудростью. Прежде чем мы приступим к обсуждению великой перезагрузки, давайте зададимся вопросом, а кто ее самый известный сторонник? Несомненно, этот титул должен принадлежать Клаусу Швабу, основателю и бессменному президенту Всемирного экономического форума в Давосе. Вот как его описывает Марк Бениофф, генеральный директор и председатель совета директоров корпорации Salesforce в предисловии к книге Шваба «Четвертая промышленная революция». Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб находится в уникальном положении, позволяющем совмещать опыт и знания главных мировых экспертов в области экономики и высоких технологий, руководителей крупнейших корпораций, лидеров мировых держав и ведущих общественных деятелей и приходить к синтезу широкого понимания вызовов, ожидающих нас в будущем. Это очень полезная информация. Если вы считаете, что участники Всемирного экономического форума, собирающиеся каждый год в швейцарском Давосе, хорошо представляют, что творится на Земле, в повседневной жизни, на уровне улицы или городского района, регалии Шваба могут показаться весьма впечатляющими. Если же вы уверены, что горстка богатейших людей нескольких стран не имеет ни малейшего представления о жизни обычного человека, что они ослеплены своим богатством, дорогими машинами, огромными дворцами, наркозависимостью детей из высшего общества и личными самолетами, выбрасывающими в атмосферу невероятное количество углерода, пока их владельцы каждый год совершают перелеты в Швейцарию на Всемирный экономический форум, скорее всего, вы отнесетесь к этому абзацу более критически. Бенниофф подытоживает свое предисловие к книге Шваба так. «Четвертая промышленная революция – важнейшая книга для понимания главных тенденций, которые формируют наш мир. Она дает пищу для размышлений и анализа исторических перемен, происходящих на наших глазах, и позволяет нам вместе строить будущее, полное новых возможностей и процветания, ориентированное на человека, на каждого из нас. Я уверен, что, прочтя эту захватывающую книгу, вы почерпнете множество важных мыслей и идей, которые позволят лучше ориентироваться в этом будущем. Когда я перечитываю статьи Шваба, в уме возникает образ фокусника, который ловко отвлекает внимание зрителей одной рукой, чтобы они не заметили, что он делает второй. И действительно, Швабу прекрасно дается легкий, бодрый и захватывающий стиль книг по популярной психологии, которые были одно время так распространены. Он прекрасно научился убеждать читателей и слушателей, однако, как только вы раскусите его игру, трудно будет сохранить хоть какие-то остатки уважения к автору. Последний абзац предисловия Бенниоффа тому прекрасный пример. Он говорит, что книга Шваба – важнейшая книга для понимания главных тенденций, которые формируют наш мир. А еще она дает пищу для размышлений и анализа исторических перемен, происходящих на наших глазах. Умные слова убаюкивают и заставляют вас думать. Да, я с удовольствием почитаю книгу о важных мировых тенденциях. Но Швабу не особенно нужно вас в чем-то убеждать. Ему нужно, чтобы вы приняли планы богатейших и влиятельнейших людей, как им заработать еще больше денег и получить еще больше власти над вашей жизнью. При этом Бенниофф раскрывает настоящее назначение книги – строить будущее, полное новых возможностей и процветания, ориентированное на человека, на каждого из нас. Серьезно? Вы и правда считаете, что Марку Бенниоффу или Клаусу Швабу действительно интересно ваше мнение по какому-либо вопросу? Им просто нужно, чтобы мы помалкивали и не мешали им реализовывать свои планы. Вот простой тест. Случалось ли за последние несколько лет такое, чтобы кто-нибудь из членов Давосского клуба пришел к вам и сказал: «Знаешь, я правда хочу понять, чем и как ты живешь. Вот тебе мой телефон и адрес электронной почты. Дай знать, если захочешь что-нибудь рассказать». Сомневаюсь. Ну, давайте взглянем, что пишет сам Клаус Шваб в первых же строках уже авторского предисловия к своей книге. среди разнообразных и захватывающих вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся, пожалуй, самый важный – необходимость понять и придать форму новой технологической революции. Для этого потребуется ни много ни мало трансформировать человечество. Мы стоим перед началом революции, которая полностью изменит нашу жизнь, работу и отношения между людьми. По своему масштабу и охвату всех сфер жизни, то, что я считаю четвертой промышленной революцией, превосходит все, с чем до этого приходилось сталкиваться человечеству.